Говорит Радио Свобода. У микрофона Кирилл Кобрин. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске очерк о человеке, который учредил Пулитцеровскую премию, и рассказ о встрече российских и американских правозащитников. Как и Альфред Нобель, Джозеф Пулитцер сегодня больше известен в связи с престижной литературной премией, носящей его имя, чем благодаря собственной биографии. Но в индустриальной Америке второй половины XIX века, где фамилия Карнеги означала «сталь», «Рокфеллер» – «нефть», «Морган» – «финансы», а «Вандербильт» – «железные дороги», Пулитцер стал символом прессы. Он совершил революцию в американской журналистике, сделав ее инструментом огромного влияния на общество. Этот еврейский иммигрант из Венгрии, приехал в США в 1864 году, сумел перемешать в своих изданиях самую разнообразную тематику – развлечения, технические новинки, бизнес, социальные проблемы – и тем самым сделал прессу важнейшей частью жизни горожан. Ожесточенные судебные баталии, которые он вел, отстаивая свободу слова, оставили глубокий след в американской журналистике и политике, рассказывает Марина Ефимова.
Пулитцеровская литературная премия – самая престижная в Америке. Она учреждена в 1911 году, и ее получили десятки писателей, в том числе Фолкнер, Хемингуэй, Харпер Ли, Джон Чивер и сотни журналистов. Эд Морроу за радиорепортажи из Лондона в 1941-м, Питер Арнетт за репортажи из Вьетнама в 1960-х, Хедрик Смит за очерки о России в 1974-м. Премия Пулитцера получила мировое признание, но человека, который ее учредил, мало кто знает даже в Америке. Весной 1864 года, предпоследнего года гражданской войны в Америке, когда солдаты обеих сторон умирали по 13 тысяч человек в месяц, союзная армия Севера послала вербовщиков в Европу. В Гамбурге некто Аллен открыл пункт набора рекрутов и дал объявление в газеты, что записавшимся будет обеспечен бесплатный проезд на пароходе, а по прибытии в Америку $100 наличными. В один прекрасный день до этого пункта добрался из Будапешта Джозеф Пулитцер, 17-летний еврейский идеалист. В Америке новобранцев высадили на пустынном островке вблизи Нью-Йорка. Тут-то они и узнали, что Аллен выдает рекрутам вдвое меньше денег, чем положено, а остальное прикарманивает. Ночью Пулитцер и несколько смельчаков удрали с острова и то по болотам, то вплавь добрались до Нью-Йорка. Там они явились на вербовочный пункт, где получили не $100, а 200. Начало военной службы Пулитцер провел вдали от боевых действий, и его первое впечатление от Америки было не военным, а политическим. Читаем в книге Джеймса Маград Морриса «Пулитцер. Политика, слово, власть».
Джозеф вступил в Нью-Йоркский кавалерийский полк в день, когда пришли результаты выборов, и Пулитцер с удивлением узнал, что в Америке солдаты в разгар войны имеют право голосовать против своего главнокомандующего. Он пришел в полный восторг.
Война шла к концу, и Джозеф участвовал только в одном бою. После победы его полк прошел парадом по столице, и Джозефа потряс Капитолий, похожий на королевский дворец, но символизирующий республику. В Нью-Йорке полк сдал оружие, получил по $135 на брата и был распущен. И жизнь Джозефа Пулитцера стала похожа на приключения персонажей Марка Твена и Диккенса. Он стал не просто нью-йоркским безработным, но безязыким безработным. В армии его однополчанами были немцы, и у него не было шанса выучить английский. Он мог бы обратиться за помощью в одну из нью-йоркских синагог, но не обратился, рассказывает биограф Пулитцера, участник нашей передачи Джеймс Маград Моррис.
Будучи венгерским евреем, Пулитцер по рождению принадлежал к секте, которая была намного секулярнее других еврейских общин, так что он не посещал синагогу. В Нью-Йорке Джозеф страшно бедствовал, спал на садовых скамейках, где его не раз будили дубинки полицейских. Наконец он узнал, что в Америке есть город, где живут немцы, Сент-Луис. Он продал за 75 центов батистовый носовой платок и уехал. В Сент-Луисе, по его словам, ему было уютно, как в Гамбурге. Немецкие вывески, немецкая речь, 5 немецкоязычных газет. Пулитцер работал возницей, погонщиком мулов, строительным рабочим. Самой короткой была его карьера официанта. На третий день он уронил тарелку на голову посетителю, тот отреагировал довольно грубо, и Пулитцер бросил в него поднос. У него был взрывной темперамент.
Pulitzer began to berate the customer. He had a foul temper.
Все свободное время Джозеф проводил в библиотеке, вникая в детали политики. Библиотекарь его не любил, потому что он вечно заговаривал с другими читателями. Между тем, для Пулитцера это был единственный способ тренироваться в английском и знакомиться с образованными людьми. И результат был фантастическим. Поражает стремительность, с которой взлетела карьера Пулитцера. Но в его случае дело было почти исключительно в языке. Как только он смог перевести на английский свою начитанность, знания, свой сарказм, как только смог артикулировать свои убеждения, так сразу он попал, можно сказать, в сливки Сент-Луисского общества. Уже через несколько месяцев после приезда он приобрел покровителей, через год стал газетным репортером, а через 5 лет – членом штатного законодательного собрания.
Пулитцер начинал в самый демократический период нашей истории. Сейчас трудно себе представить, чтобы безвестный иммигрант через 5 лет после приезда мог стать законодателем, да еще в 20-летнем возрасте. Всех подкупал идеализм молодого Пулитцера. Он страстно верил в американскую демократию, он мечтал стать реформатором.
В январе 1870 года молодой член законодательного собрания Пулитцер проходил по вестибюлю после бурного заседания. В вестибюле обсуждали его саркастическую статью о вороватом строительном подрядчике Эдварде Августине. И вдруг сам Августин, огромного роста грубиян, вышел из толпы и направился к тощему Пулитцеру. На его кулаке поблескивал кастет. И при всем народе подрядчик назвал Пулитцера лгуном и клеветником. Пулитцер бросился бежать. Друзья пытались остановить его. «Ты должен ему ответить, Джо, так не годится!» Пулитцер не слушал. Однако не прошло 5 минут, как он снова появился в вестибюле. Еще задыхаясь от бега, он громко назвал Августина вором. И когда подрядчик кинулся на него, он выхватил пистолет и выстрелил.
В зале суда стоял невообразимый шум. Люди серьезные требовали вывести Пулитцера из рядов законодателей. Люди страстные квалифицировали его выстрел как самозащиту, тем более, что он только слегка ранил противника в ногу. Симпатизирующий Пулитцеру судья наложил на него штраф в $12 за нарушение общественного спокойствия.
Пулитцер старался загладить инцидент, но было ясно, что в большую политику ему хода нет. И он стал мечтать о покупке газеты.
В 19 веке политика и журналистика были двумя сторонами одной медали. Газеты были рупорами политиков. Пулитцер надеялся, что журналистика принесет ему достаточно влияния, чтобы способствовать необходимым переменам в обществе. Однако вскоре он увидел, что журналистика сама по себе сила, которая может формировать общественное мнение. Он понял ее важность в демократическом обществе.
В январе 1878 года Пулитцер был на свадьбе друга в компании 25-летней Кэтрин Дэвис, одной из самых прелестных девушек Юга, дочерью конгрессмена и родственницей бывшего президента Конфедерации. Завидная партия. Но Пулитцер тут же на свадьбе без памяти влюбился в вирджинскую аристократку и суфражистку Нэнни Танстелл.
«Моя дорогая, почему вы предпочитаете пламя абсолютной преданности янтарному мерцанию душевного родства? Я боюсь огня. Я горел и снаружи, и изнутри. Ваше письмо жестоко. Оно обвиняет меня в неумении любить».
Пулитцер был обаятелен. Его фигура была нескладной, лицо мефистофельским. Но голубые глаза и насмешливый рот, ум, сарказм, флёр победительности делали его мефистофельство невероятно привлекательным. Однако его напор претил свободной душе Нэнни Танстелл. Она дала ему отставку, и Пулитцер вернулся к Кейт Дэвис.
Он был опасно честен с Кейт. «Жизнь со мной, — обещал он, — не будет прекрасной, но будет интересной». Пулитцер вообще не был способен любить безоглядно. Он даже детей любил лишь при условии, что они будут такими, какими он хочет их видеть.
Пулитцер дважды откладывал день свадьбы, поскольку мелькнула надежда на покупку газеты, продававшейся с аукциона. Обанкротившаяся газета «St. Louis Post-Dispatch» стала его первой чрезвычайно дешевой покупкой. И на ней, наконец, проявился истинный талант Джозефа Пулитцера.
Пулитцер был Пикассо журналистики. Он сломал старый стиль. До него газеты издавались для образованных людей. Они были дороги, написаны сложным языком, и там печатались политические, финансовые и светские новости. Ничего интересного для простого человека. Пулитцер, а за ним и другие новаторы, изменили все это за несколько лет.
Пулитцер заметил и использовал волны социальных перемен, как серфер использует движение морской волны. В Америке фермеры переселялись в города. Горожане проводили в общественном транспорте часы. Газовое, а потом электрическое освещение позволило читать вечерами. Женщины присоединились к армии читателей. Телеграф сделал новость свежей.
Pulitzer published an afternoon newspaper.
Первым новшеством Пулитцера была идея вечерней газеты, которую люди читают по дороге с работы. Он сделал ее дешевой, благодаря новому содержанию, увеличившему тираж. Пулитцер начал помещать в газету вещи, интересные многим. Новости городской жизни, программы развлечений, репортажи с мест преступлений, рекламы распродаж, привлекавшие женщин. Это была революция.
Осуществив пробную революцию на газете в Сент-Луисе и заработав на ней деньги, Пулитцер вышел на большую арену. Он купил в долг убыточную нью-йоркскую газету World. Уже через несколько дней репортер, вернувшийся из командировки, не узнал газеты. «Это был циклон», — писал он. «Меня дважды чуть не сбили с ног посыльные. Не успел я сесть, как меня вызвали к новому боссу». И далее.
«Я вам объясню свои принципы, а вы решайте, готовы ли мне помогать», — сказал Пулитцер. И объяснил, публику завоевывают репортеры, и их оружие — детали. Мелких не существует. Стиль, простота и красочность. И самое важное, в газете каждый день должна появляться статья, про которую люди бы говорили друг другу. Вы видели, что сегодня напечатала World?
Пулитцер посылал репортеров за драматическими новостями во все уголки Америки, в Европу, в Африку, в Россию, например, когда умер Толстой. Его репортеры первыми начали брать интервью на улицах, и газета читалась как волнующая драма. Пулитцер говорил журналистам: «Думайте, как Диккенс». Сотрудники газеты сразу почувствовали, что новый командир ведет их к победе. Скоро это почувствовал Нью-Йорк, а за ним вся Америка. У Пулитцеров родилось 7 детей. Одна девочка умерла в младенчестве, другая, Люсиль, подростком от тифа, к безысходному горю отца. Биограф пишет, что Пулитцер так любил Люсиль, потому что она во всем старалась ему угодить. Остальные дети были мишенями его постоянной критики. Жену Пулитцер ценил и старался угодить ей подарками и путешествиями. Но он редко и ненадолго одаривал ее своим обществом. И у Кейт начался роман с редактором газеты Артуром Брисбейном.
Она была ужасно одинока, особенно когда дети выросли. Они с мужем практически жили врозь. И роман был для нее чудесным утешением. Собрание ее писем к Артуру получило название «Dear John Letters». И когда я читал в них о ее сомнениях и ее чувстве вины, мне хотелось крикнуть: «Не сомневайся, хватай счастья, ты его заслужила».
Пулитцер не заметил ни романа, ни обстоятельств рождения младшего сына. Он был слишком занят борьбой с молодым конкурентом Уильямом Рэндольфом Хёрстом. На 16 лет моложе Пулитцера Хёрст всему учился у Метра, следя за преобразованиями в его газете, но использовал их в угоду уж самым низменным страстям черни. Пулитцер не одобрял приема Хёрста, но во время испано-американской войны 1898 года поддался им. Две газеты, World Пулитцера и Journal Хёрста, начали свою войну за читателя. Обе преувеличивали факты, искажали слова политиков, превращали незначительные инциденты в сенсационные. Их стиль стали называть безответственным журнализмом. А комикс про мальчишку в желтой кофте, который печатали обе газеты, дал им прозвище, вошедшее в мировой обиход как символ скверной журналистики – «желтая пресса».
Это обидное пятно на репутации Пулитцера. С другой стороны, чтобы смыть это пятно, Пулитцер сделал два своих главных свершения – создание школы журналистики в Колумбийском университете и учреждение литературной премии. Идея обучения журналистике долго казалась Пулитцеру нелепой. Он говорил, это все равно, что учиться быть женатым. Его влекла даже не идея обучения, а идея придания достоинства профессии журналиста. А с премией он оказался просто провидцем. Теперь его только и помнят благодаря Пулитцеровской премии.
Последние 20 лет жизни Пулитцер был слепым. У него было отслоение сетчатки. Тьма сделала его отшельником. Он переселился на яхту, он окружил себя нанятыми людьми. Даже поняв, что умирает, он никого к себе не позвал. Его секретарь дал телеграмму Кейт, и она вбежала в каюту мужа через несколько минут после того, как у него остановилось сердце. Прошел почти век после смерти Пулитцера, он умер в 1911 году. Какое его наследие остается важным и сейчас?
Две вещи. Первая, конечно, премия, особенно за журналистику. Репортеры, разоблачая сильных мира сего, наживают себе врагов. Национальная премия является для них защитой. И второе, особенность журналистского стиля Пулитцера. В каждой статье, репортаже, очерке должна быть история. Не только факты, социальный фон, статистика, но драма.
Рассказывала Марина Ефимова.